большой театр, он такой хороший барометр для не только культурной, но и общественной жизни. Он и по своему такому положению, ну там придворному, государственному, очень близок к центральной власти. Но герой нашего времени – это такое знаковое словосочетание, значимое. Вот если говорить о мире культуры российской, кто герой нашего времени – режиссер Серебренников или Богомолов?
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Подкасту «Вавилон. Москва» исполняется год, и самое время поговорить о смыслах, которые были вложены в его создание. Сегодня я представляю идеального персонажа проекта «Вавилон. Москва» – историка и денди Константина Львова, страстного театрала, синефила, посетителя выставок, профессионального комментатора, просмотренного и прочитанного. Мы подводим итоги художественного сезона 2021 года и пытаемся прогнозировать будущее. О героях театра и труда, о художниках и власти, о возможностях искусства в темной политической времена и о поведении публики на Московском театре коллективных действий.
Меня совершенно поражает, как вы серьезный историк, исследователь и сотрудник мемориала, то есть человек, который имеет дело с довольно трагическими событиями, успеваете следить за какими-то главными культурными явлениями, за Большим театром, за Московским международным кинофестивалем. Я уж не говорю про все выставки. Во-первых, как вам это удается в такой светской и блистательной форме с этими отчетами на Фейсбуке, с демонстрацией того, что вы наслаждаетесь этим, что с вами прекрасная женщина рядом, как правило, находится где-то в ложе Большого театра. Вот это все в моей голове как-то рождает вот такие вопросы, да? То есть я, с одной стороны, вас знаю как серьезного историка и, в общем-то, автора сайта «Радио Свобода», который пишет о различных книгах. С другой стороны, это такой образ человека светского. Вот как выстраивается эта биографическая ветка? И мне кажется, что вы кого-то имеете в виду, кто поступал примерно так же.
Такой образ жизни, он вполне укладывается в достаточно такую свойственную российскому обществу, российской жизни, шизофреническую модель. И поведение, и какого-то такого мироощущения. Это и от политической жизни идет, и от такой общественной морали, пожалуй, даже в советских времен, когда человек днем там принимал участие на службе в каких-то партсобраниях, в общественной жизни, клеймил капитализм, боролся за социализм и за его победу, а потом вечером приходил домой и в кругу домашних близких людей говорил диаметрально противоположные вещи, а может быть даже и делал диаметрально противоположные вещи. И сейчас, поскольку у нас за последние там, два десятилетия такой произошел серьезный откат в общественной модели к советской системе, мы там не будем уточнять сейчас 30-х, 40-х, 80-х годов, это не суть важно. Но такой откат есть. И значит, вот эта шизофреническая модель, она возрождается. Ну, а потом все-таки наблюдение за культурной жизнью, оно всегда составляло и отнимало половину у меня времени, и жизни. Ну и потом все-таки как профессионально я с этим так же связан, как и с историей преступлений советского режима и репрессий. У нас, условно говоря, можно быть работать в штате и с там записью в трудовую книжку только в одном месте, а не в нескольких. Поэтому и культура не менее важна всегда была, чем история. Ну а светская жизнь, это все-таки у нас под светской жизнью подразумевается совсем совершенно третье. И в ней-то я как раз не участвую.
Ну, хорошо, давайте начнем с Большого театра. Я с вами хочу обсудить вообще, так сказать, итоги этого сезона, который, конечно, был очень специфическим из-за карантина и очень специфическим в силу политической ситуации. Вот у меня, знаете, где начинается раздвоение сознания? Когда я думаю о том, какой прекрасный дизайнерски выстроенный город Москва, какие прекрасные выставки и премьеры происходят, и думаю об ужесточении или оглуплении политического режима. Уж даже не знаю, как про это сказать. Давайте поговорим о Большом театре и его спектаклях, которые вы посещали в этом сезоне, да, вот начиная с сентября. Потому что, как вы заметили в частной переписке, Большой театр — это всегда было такой моделью культурной.
Ну, это как уменьшенная копия. В принципе, это не один Большой театр, вот как институция, и представляет собой уменьшенную модель там российского государства и, может быть, общества. Но он действительно очень не подходит, потому что он и по своему такому положению, ну, там, придворному, государственному, очень близок к центральной власти. Ну, как бы это не секрет, что там часть мест в зрительном зале на исторической, ну, большой сцене распределяет администрация президента. Ну, и всегда он был таким и отчасти режимным, и государственным местом. Вот. Потом, конечно, сама культурная среда Большого театра, она такая очень имперская. Ну, все мы знаем, там, при уважении к оперной труппе и к ряду постановок в Большом театре, но все-таки Большой театр, он ассоциируется с балетом, с балетной труппой Большого театра, и это, наверное, такая, ну, довольно уникальная сравнительно с европейскими и с американскими схема, даже вот в ценах она отражается. Потому что везде, если вы посмотрите в европейских театрах, там примерно в 1.5-2 раза билеты на оперы стоят дороже, чем на балет. У нас ровно наоборот. И это лишний раз, наверное, подчеркивает значимость балетной труппы Большого театра, которая и во времена Российской империи, да, это был императорский балет. И в советские времена это было, ну, такое вот олицетворение, и причем не только вариант для внутреннего мира, но и для мира внешнего, для другой страны, живущих по другую сторону железного занавеса. Это был вот такой вот фасад советского ампира, естественно. И, кстати говоря, довольно подробно и содержательно об этом пишет Кеннон, дипломатический работник и потом посол, и такой очень глубокий, проницательный советолог, который называл вот этот советский балет таким олицетворением византийского сегмента в советской культуре. Вот эта роль Большого театра и балета Большого театра, она как-то снова становится в центре внимания. Ну да, вот в этом сезоне так получилось, в силу того, что, конечно, от карантина, от того, что куда-то поехать, это, ну, прямо подвиг. И много стараний, какой-то и бюрократической, и прочей волокиты. Поэтому вот возникла такая стихийная идея, что надо посвятить этот сезон Большому театру. Уделить ему пристальное внимание. Хотя, конечно, там прежде я, когда у них премьеры выходили, я старался посещать. Ну, а сейчас-то уж, наверное, 2-3 раза в месяц и всю классику пересмотрел. Благо там же, ну, всегда это очень интересно, потому что в классическом балете, несмотря на то, что там вот эта жесткая предельная схема выстроенных и сцен, и эпизодов, и танец, но там, конечно, очень много зависит от исполнителей. И получаются, ну, совсем разные спектакли. Если вы там смотрите «Лебединое озеро» со Светланой Захаровой, или там с Ольгой Смирновой, или еще с кем-нибудь.
Какие-то премьеры балетные в этом году были? Я имею в виду, ну, например, да, что из классики, которую вдруг решили реинновировать?
Значит, премьера, но она скорее прошлого сезона. В апреле им дали «Золотую маску». Это возобновление «Капитальной Жизели». То есть, с одной стороны, это предельно такая классическая постановка «Адан Петипа», но с другой стороны, это новая версия Ратманского и «Бурлаки». Это раз. Во-вторых, совершенно новый балет, то есть это мировая премьера, в Большом театре, поставленные хореографом европейским Шпуком, Орландо по роману Вирджинии Вулф. И это совсем другое. То есть по танцу это неоклассицизм, но по содержанию, по эстетике это, во-первых, европейский модернизм, во-вторых, ну, она такая, конечно, балетная история, травестийная. Ну, во-первых, там сам персонаж, да, он сначала мужчина, потом он становится женщиной.
Да, пол, это известно.
Вот. А танцует его там женщина, то есть там пол не меняется у танцовщиков. А с другой стороны, там все-таки вот эти травестийные элементы, они усилены тем, что партию, ну, она небольшая, но важная партия, королевы Елизаветы I, ее исполняет мужчина-танцовщик. И это напоминает, безусловно, неснятую часть Ивана Грозного, где Елизавету должен был играть, и есть там кусочки съемок и фотопробы Михаил Ром у Эйзенштейна.
Это мы должны напомнить, что был эпизод исторической переписки Ивана Грозного и Елизаветы, и буквально он к ней сватался.
Он к ней сватался, но в то же время называл ее пошлой женщиной, которая зачем-то подчиняется и прислушивается в парламенте мнению простолюдинов. А вот не то, что Иван Грозный. Иван Грозный, наш тоже он персонаж балета Большого театра. И он там идет в репертуаре, постановка Григоровича классическая, она там продолжает быть. И она тоже такой довольно носит, ну, политический характер. Потому что ведь в балете «Иван Грозный» Григорович, он изначально следовал вот этой вот концепции эйзенштейновского фильма. То есть «Хороший царь и ужасное окружение». И в этом, в балете Григоровича, там же, ну вот, два антагониста. Есть Иван Грозный, он любит жену, и справедливый, и присоединяет к московскому царству Казань. А кто его главный оппонент? Это Курбский, который, с одной стороны, он либерал, с другой стороны, он смутьян и заговорщик, с третьей стороны, он беглец-эмигрант, и с четвертой стороны его еще отвергают женщины, в то время как Ивана Грозного они любят. То есть здесь, да, эти вот такие акценты, они, ну, поставлены совершенно недвусмысленно. Ну и вообще, как Большой театр, он такой хороший барометр для не только культурной, но и общественной жизни. Сейчас они поставили, вот в прошлом сезоне, и тоже за это Москву получили, Садко Черняков поставил. Но Садко – это художник власти. И вообще, как бы, художник общества.
Ну, Черняков же такой известный мастер европейской красоты на сцене. И очень такой четко структурно выстроенный. А что там с декорациями в этом мире Садко? Это похоже на сталинский ампир? Или похоже, наоборот, на кислотные сны?
В целом, концепцию Садко можно прочесть как такой алкоголический трип главного героя Садко. И вот в каком состоянии он попадает в этот подземный мир, трудно сказать, но там такие зверушки очень забавные, эти морские. Но не более того. Нет, на ампир это никак не похоже. Полези. На ампир что похоже? Ну, это такой советский ампир. И ВДНХ – это, конечно, «Светлый ручей». Балет. Ну, тоже Ратманского, там постановка идет, но она тоже не первый сезон идет, там все присутствует. Тоже с травести и с переодеваниями.
Чудесно.
Так что это вот идет все как бы рука об руку. Хотя единственное, что в Лебединое озеро это не допускается. Там четко есть черное и белое. Хотя при этом, опять-таки, если возвращаться вот к этой шизофренической идее, то балерину что черного, что белого лебеди танцует одна солистка в этой редакции Григорович.
Давайте еще пару слов про Садко в коллизии художника и власть. Как он ее решает?
Там все-таки нужно понимать, что это изображена какая-то такая условная, но новгородская республика, такая купеческая, олигархическая, капиталистическая. И там нет вот этой вот ситуации художника в каком-то там более или менее авторитарном режиме. И, соответственно, там просто вот такой вот художник, неудачливый. А почему? Потому что он задавлен, и он обслуживает капитал. И, в общем-то, ничего от него большего не требуется. Главное, значит, пей поменьше.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Геннис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Геннис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Факты художественного сезона в Москве глазами историка и денди Константина Львова.
Давайте поговорим о присутствии или о наличии спектакля Кирилла Серебренникова в Большом театре. Сейчас, после того, как он лишился поста Гоголь-центра, его спектакли в репертуаре кажутся чуть ли не фрондой. Давайте про «Золотого петушка» для начала.
Ну, «Золотой петушок», я не знаю, он сейчас остался. Мне кажется, его уже просто нет в репертуаре. Идут, и они есть в репертуаре, в этом сезоне были балеты, которые он, Серебренников, делал как режиссер, а хореографом выступал Юрий Посохов, а музыку писал молодой композитор Илья Демуцкий. То есть речь идет о балете «Герой нашего времени» по роману Лермонтова, и там никакого политического подтекста нет. Ну, это, условно говоря, инсценировка трех новелл из этого романа.
Вообще-то, «Герой настоящего времени», если учитать по-настоящему, он и так-то сам по себе весьма политизированное произведение. То есть, если просто представить, что дело происходит на Северном Кавказе, и, в общем, вот этот контекст двух чеченских войн, как мне показалось, все-таки присутствует там.
Конечно, хорошее, талантливое произведение, оно всегда будет актуальным. И это касается и романа Лермонтова, и, конечно, это касается балета. Тут можно сказать о том, что инвалиды-то там настоящие. Ну, другое дело, что не офицеры, они, может быть, там не инвалиды войн или там рядовые, но инвалиды самоделишные.
Но они там танцуют.
Вообще это такой музыкально-танцевальный ансамбль, но они колясочники, поэтому тут о танце можно говорить с некоторой условностью, да? В принципе, здесь дело даже, может быть, вот в этом романе «Герой нашего времени» не столько в «Кавказских войнах», сколько вообще во времени создания и вот в этой Николаевской эпохе. А это и балет в Большом театре идет вот по роману Лермонтова, и по роману в стихах Пушкина идет Онегин. Ну, в общем, Онегин и Печорин люди родственные друг другу, литературные персонажи. Они герои вот этого николаевского глухого безвременья, которое довольно хорошо проецируется и вот как модель политического режима николаевского. И взаимоотношений интеллигенции, которая как раз тогда только появилась в России, на их взаимоотношения с властью, с народом. Вот николаевское время, оно очень близко нам, идейно. И вот с этой точки зрения обе постановки, они очень важные. Потому что вот даже если посмотреть по сюжету, ну, с какого черта Онегин с Ленским устроили смертоубийство? Именно от вот этой выключенности из общественной жизни. Люди вот замыкались в частной и сходили медленно с ума. И вот это безумие, а мы тут возвращаемся к теме шизофрении, которая тоже нервное заболевание, это довольно интересная тема о ненормальности в России николаевской эпохи. Или там, ну, начиная там с последних лет царствования Александра I, когда реакция началась. Там много кого можно вспомнить. И поэта Батюшкова, и художника Федотова, которые сошли с ума. У Федотова есть рисунки, вот эти уже безумные, когда император Николай II разглядывает в лупу живописца Федотова. Там, ну, подпись соответствующая. И Батюшков, который, пока его лечили в Германии, был тише воды ниже травы. Но когда повезли в Россию, он сразу стал агрессивным. Здесь можно вспомнить и персонажей такого натуралиста, писателя Якова Будкова, который был современником Достоевского, и они одновременно и дебютировали, то есть ну, там с разницей в месяц, вот «Бедные люди» Достоевского вышла повесть, и вышел сборник рассказов Будкова «Петербургские вершины». А там прямо такая четкая линия, что ну, там 9, по-моему, рассказов, и в части из них, и потом в повестях Будкова. Просто он умер очень рано. Там герои сходят с ума. По разным причинам, но они сходят с ума. В общем, это такая тема очень богатая. И душевные и нравственные болезни там персонажей или частных лиц, или даже там каких-то людей не частных, а ведущих вполне общественную жизнь. Когда вот их набирается какая-то сумма, это уже показатель ну, такой вот душевной болезни общества.
Болезнь времени, наверное, можно так сказать. Да. Ну и давайте поговорим о Нурееве. Это спектакль Серебренникова, который вызвал, по-моему, какой-то общественный скандал.
Это довольно давняя история. Сейчас уже я не знаю, не стоит ли подробно на ней останавливаться, потому что ну, спектакль идет благополучно и пользуется популярностью зрительской, и в репертуаре есть. Там просто почти одновременно с началом дела «Седьмой студии» должна была быть премьера, и вот на генеральном прогоне директор театра Урин после генерального прогона, он вышел на сцену и заявил, что, вы знаете, мы задерживаем премьеру, потому что спектакль сырой.
Ну, тогда, естественно, появились комментарии, что спектакль откладывают, задерживают или, может, вообще снимут из-за откровенного рассказа о гомосексуальности Нуреева. Это не было никаким секретом вообще. Ну, вообще-то ни для кого из биографов, из людей, да, которые знают и любят балеты этого танцовщика, но почему-то опять вот какие-то неоконсервативные голоса были вокруг этого.
Может быть. Но во всяком случае, он сейчас, балет этот есть, и он существует, там эта тема сексуальной ориентации Нуреева, она никак не купирована и не замалчивается. Вот можно увидеть, что, да, там, скажем, при всех оговорках, и они там не зацикливаются на гомосексуальности, на ориентации Вирджинии Вулф, или там Секвил Вест, который посвящен роман Орландо, собственно, который является прототипом Орландо. Но, тем не менее, балет это тоже присутствует. В «Лебедином озере» там, ну, она давно уже... Во всех советских постановках там какие-то намеки на гомосексуализм, они исключены. Хотя, конечно, изначально вот в прижизненных постановках Чайковского вот это увлечение принца лебедями, оно, конечно, и символический, и недвусмысленный характер носило. И там была большая партия, но ее давно уже убрали. С начала, наверное, 20 века. Такой, я не помню, но он придворный и одновременно друг, там то ли барон, то ли что-то в этом роде, Бенну, друг принца Зигфрида. И был даже при жизни Чайковского такое исполнение в Пражском музыкальном театре, и дирижировал сам Петр Ильич, и они там ставили второй акт. Так вот, этого друга Бенну, у которого была очень большая партия, танцевала балерина, женщина. То есть увлечение лебедями – это своего рода такое замещение, наверное, было задумано еще самим Чайковским. Ну и как бы это в известном смысле возродилось, допустим, в известной постановке Боурна, где лебедей танцуют мужчины. Понятно, о чем он думал. Но у нас это в Большом театре это никак не присутствует.
Ну хорошо, давайте к Нурееву вернемся. Красивый спектакль? Со всей восточной роскошью, которую Нуреев любил, или же напротив?
Нет, он Нуреев, он достойный спектакль, и там все в порядке.
Кто танцует главную роль?
А там же, ой, там составов очень много.
И там меняется, по-моему, несколько...
Нет, там Нуреев, он один. Это герой нашего времени. Там в каждой новелле Печорина танцуют разные танцовщики. А здесь один, ну, просто составов очень много. Здесь уже, ну, более-менее как повезет, кому кто нравится. Но герой нашего времени – это такое знаковое словосочетание и значимое, потому что оно, как вот если говорить о мире культуры российской, кто является героем нашего времени. И тут можно просто не о музыкальном театре, а о драматическом. Потому что, ну, не секрет, что сейчас нынешний российский театр, он, конечно, режиссерский. И здесь, наверное, можно вот какие-то два полюса, да? Кто герой нашего времени, режиссер Серебренников или Богомолов? Вот это интересное противопоставление, потому что, с одной стороны, конечно, Серебренников, безусловно, герой, и вот это уголовное преследование, а и в то же время его такая неустанная работа, что человек там и под домашним арестом, и под судом, и едва ли не в тюрьме, но он продолжал ставить, и еще и это наложилось на карантин, но человек продолжал выпускать спектакли. И дай бог ему еще продолжать, неважно где. С другой стороны, есть и другой безусловный герой, это режиссер Константин Богомолов. И у одного, и у другого театр, ну, у Серебренников до недавнего времени был, да, который они возглавляют. И, безусловно, конечно, по как востребованности, цитируемости и вниманию со стороны других людей, причем занятых в совершенно разных сферах. И мне кажется, что Богомолов, как, может быть, это не досадно было бы, а вот все-таки он герой нашего времени в этом смысле. Потому что, да, в каком, это нужно пояснить. Потому что, во-первых, театр Богомолова, речь не идет о театре на Малой Бронной, а речь идет вот о том театре, который он делает на любой площадке. Он, конечно, предельно тоталитарный театр, потому что достаточно просто посмотреть, как, что актеры все говорят с одинаковой интонацией, и эту интонацию им ставят именно Богомолов. Это во-первых. Во-вторых, то, что Константин Богомолов почти всегда обращается, ну, очень часто обращается к классике. И он ее препарирует и переделывает. С одной стороны, он там, ну, безусловно, соблюдает, не приписывая ничего, там какие-то страницы, ну, в основном, конечно, диалоги, поскольку речь идет о театре, из классических произведений, там, того же самого Достоевского. С другой стороны, он все переворачивает с ног на голову. И в этом тоже проявление его тоталитаризма, но уже не по отношению к актерам, а, конечно, по отношению к зрителям. Да, он сопровождает произнесение точных диалогов, но какими-то, но своими титрами, которые проецируются на сцену. Или, скажем, перенося сцены из одного романа в другой, как он это делает, перенося легенду об инквизиторе из Карамазовых, спектакль «Бесы». То есть вот это очень важно. Потом еще, мне кажется, очень важно то, что и вот это проявление тоталитаризма богомоловского. Вот мне кажется, что наиболее такой в этом сезоне, я во всяком случае видел спектакль, характеризующий вот наше время и движение, вектор развития российской культуры, не только, может быть, в театре. Этот спектакль, он идет на сцене театра на Малой Бронной, поставила его по своей пьесе Денисова «Бэтмен против Брежнева». Но, конечно, художественное руководство Богомолова там очень чувствуется. И это очень дипломатичный спектакль, потому что там смысл заключается в том, что вот комиксовый герой, вот этот Супермен Бэтмен, он существовал в Советском Союзе в застойные времена. В него перевоплощался скромный советский журналист Дудочкин. И он там совершал различные добрые дела, там какой-то налет предотвратил на сберкассу, вытащил упавшую ткачиху в воду, ну и еще там разные подвиги. Конечно, Дудочкин это имеется в виду, и он такой рохля, и жена его пилит, зарабатывает он мало, и за границу его не пускают. Это, конечно, Деточкин отчасти, такой вот благородный.
Персонаж «Берегись автомобиля».
Да, да. Но, с другой стороны, там действует вот этот вот Бэтмен. Там действует и Брежнев. Настоящий Брежнев, генсек. Играет его женщина, актриса Лапшина. И очень смешно. Прям вот большая удача, творческое достижение. И в какой-то момент их судьбы пересекаются. Более того, Брежнев там со временем, он просто уходит на покой и поселяется в квартире у Дудочкиных. Ну, это ладно. Но самое главное то, что с какого-то момента, вот в этих застойных лет, Бэтмен Дудочкин, это становится проектом спецслужб. То есть вот эта его деятельность – это попытка спасения Советского Союза, вступившего в период кризиса. И таким образом получается, что концепция спектакля, она совершенно такая недвусмысленная. С одной стороны, вот этот вот творческий деятель, а он еще пишет в стол роман, то есть, ну, он не просто журналист, а он и там какой-то такой диссидентствующий, естественно, а он еще и писатель непризнанный, то есть творческий человек. Он может и должен сотрудничать с властью. Вот в рамках хотя бы вот такого проекта вот этого «Бэтмена безумного». А во-вторых, конечно, то, что вождь, хороший вождь и правитель в нашей стране, это такой престарелый, мудрёный и уже вот наевшийся, а не какие-то там молодые радикалы. В-третьих, то, что там в этом спектакле, ну, лишний раз так очень выразительно и, надо сказать, бодро и талантливо и в доходчивой форме, и это, конечно, такая красивая сказка о недавнем вот этом застойном именно советском прошлом. В-четвертых, то, что где диссидентство, там и доносительство. И вот этот Дудочкин, при всем том, что он Бэтмен и прочее, но там какая-то такая странная фигура умолчания, но похоже, что донос на своего непосредственного начальника, там, главу отдела в газете, где он работал, написал не кто-нибудь, а он сам. Вот так вот неожиданно. Вот и диссидент. То есть вот, поскольку в этом спектакле в творческом методе Денисовой, конечно, видно влияние Богомолова, то это тоже, наверное, проявление его тоталитарного таланта. Почему мы и говорим, что герой.
Конец сезона. Герои театра и труда. Искусство в темные времена. Разговор с историком-архивистом Константином Львовым будет продолжен через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.